Расскажите нам, пожалуйста, вот Анна Попова заявляла, что если люди будут, значит, россияне будут относиться безответственно к ношению масок, к соблюдению социальной дистанции, то будут приняты другие меры. А вот а про что? Вот как вы думаете, какие ваши предположения?
Ну, мне очень сложно судить о том, что там Анна Юрьевна предполагает, тем более она там очень где-то высоко в Москве, может быть, и лучше видно, но есть, я не знаю, что придумать-то пострашнее, но если люди не будут соблюдать, то количество больных будет продолжать расти, а койки рано или поздно закончатся, и врачи закончатся, и оборудование закончится, и просто большинство людей просто вообще перестанет получать медицинскую помощь, не только больных коронавирусом, но и с другими заболеваниями. Они будут умирать. И что можно, какое наказание пострашнее придумать, я не знаю.
Ну да, наказание страшнее, чем собственная совесть у нормального человека. Этого действительно надо поискать. Дмитрий, ну вот знаете, такой достаточно закономерный вопрос, ну, наверное, даже логичный, что вот весной, когда у нас прирост был там 90, это, по-моему, было буквально несколько дней, мы все, конечно, понимаем, что эти цифры, они, ну вот мы ориентируемся только на них, что они все равно другие в реальности, но вот 94, 96, весной, когда цифры были ниже, у нас вводились ограничительные меры, у нас не работали ТЦ, у нас не работали кафе, даже в усеченном формате не работали там театры, кинотеатры. Сейчас при росте это все работает. То есть мы настолько надеемся на людей, на их сознательность?
Ну, во-первых, были немного все-таки другие условия. Да, коек, которые готовы были бы принять больных, было не 3000, как сегодня, а было там, не знаю, инфекционка и, может быть, там еще какой-то стационар, которых было намного меньше. И если бы такой рост был тогда, когда не было достаточного количества коек, то тогда проблемы возникли бы мгновенно. Кроме того, не было достаточно врачей. Сейчас все равно огромное количество людей переподготовлено. Не было знаний ни у людей, ни у там, самих медиков, ни у тех, кто управляет всем этим, о том, что такое коронавирус. Их и сейчас недостаточно. Это все еще новая инфекция. Но все-таки более-менее понятно, как он распространяется, какие меры действительно влияют на то, чтобы он не распространялся. И в этом плане, безусловно, поведение людей главный фактор. Это доказано всеми странами уже, которые через это проходили. Что бы ни делали в здравоохранении, что бы ни делали чиновники, кто угодно, если люди не соблюдают меры предосторожности, то это невозможно с этим справиться. Ну, там есть некоторые суперисключения, вроде, наверное, Южной Кореи, там, может быть, Вьетнама, где они устраивали сверхтестирование и очень много ресурсов вкладывали в выявление контактов, но для этого нужно обладать, во-первых, очень большим опытом, который у них есть из других своих восточных эпидемий, во-вторых, ресурсом, и, в-третьих, более качественной организацией всего этого процесса, чем у нас.
Ну вот смотрите, а если, например, опять же таки возвращаться к заявлениям Анны Поповой, когда она в свое время говорила, что сейчас, если я даже не путаю, там попробую процитировать, что каждый выявленный случай нам понятен, говорила она, что это все обосновано с повышением роста заболеваемости сезонной, вот ОРВИ и даже, наверное, гриппа, хотя грипп, наверное, еще рано ставить, но тем не менее. И у нас все-таки, если идет увеличение, не является ли это следствие того, что люди все-таки не становятся более ответственными? И, может быть, их все-таки нужно снова принудительно ограничивать вот теми мерами, которые были весной?
Ну, принудительно, вероятно, может быть, и придется ограничивать, но это будет зависеть уже от того, ну, что у нас будет твориться с доступностью медицинской помощи. Сейчас уже есть огромное количество проблем с этим, я думаю, многие люди это прекрасно видят, и это совершенно неудивительно. То есть, если у кого-то было потрясающее мнение о нашей системе здравоохранения, то это прекрасно, конечно, но даже самые лучшие системы здравоохранения под этим натиском и сейчас, не знаю, в США, в Италии, Испании, Франции не рухнули. Поэтому, а если объективно смотреть на то состояние здравоохранения, которое у нас есть, меня, например, вообще удивляет, почему у нас все еще ситуация не такая страшная, как в некоторых других местах, где лучше все это организовано. Поэтому здесь, ну, нужно смотреть внимательно за тем, что будет с доступностью. Если будут уже совсем серьезные проблемы, так что будет не хватать прямо коек, некуда будет людей положить, чтобы они получили медицинскую помощь, то, безусловно, какие-то ограничения вводиться будут. Но еще раз, либо, ну, то есть от этого еще будут серьезные проблемы, ведь и другие, связанные с экономикой, с доходами людей и так далее и тому подобное. И никто сейчас не может оценить ущерб, от чего будет больше. И поэтому лучше всего этого избегать. А избежать этого можно только если подавляющее большинство людей будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Я вижу сейчас по сообщениям, что в Перми ситуация достаточно сильно изменилась в этом плане. Огромное количество людей, которые раньше говорили, что вируса не существует, это все чисто выдумки, кто-то там на этом зарабатывает или что угодно, и куча всех прочих версий, когда у них у самих, у знакомых, у родственников, наконец, лично в огромном количестве стали эти случаи происходить, вот я, например, вижу, что большинство людей в автобусе теперь в масках. Поэтому, ну, может быть, людей свой личный опыт заставит соблюдать эти меры, потому что сейчас жизнь каждого зависит от поведения каждого, так же, как и раньше. И вся эта ситуация, конечно, прогнозировалась. Я в эфире «Эхо», не знаю, уже десятки раз, наверное, на эту тему высказывался, и в частности про сентябрь, и про увеличение количества социальных контактов, и все, и что все будет вот так, как сейчас, если нам не соблюдать меры предосторожности. Ну, лучше бы я оказался неправ.
Дмитрий, а есть ли у оперштаба, может быть, какая-то вот точка кипения, скажем так, или какая-то конкретная, не знаю, дата, после, на которой, например, вот собирается очередное заседание, и мы понимаем, ну, мы, я имею в виду оперштаб, мы понимаем, что, к сожалению, недостаточно сознательности людей, и мы, например, вводим такие-то меры. То есть есть вот эта какая-то отправная точка?
Ну, сейчас она мне неизвестна, то есть прямо вот в таком виде это не обсуждалось, хотя я считаю, что, конечно, было бы лучше, потому что и людям было бы понятнее. Но мы видим, что у нас, грубо говоря, может быть открыто по сравнению, вот по опыту весны, около 3300 коек. И когда мы приближаемся к такому количеству госпитализированных, то вот это уже для любого человека может быть точкой, когда он понимает, что, ну, сейчас может произойти что-то, связанное с ограничениями.
А вот, Дмитрий, вот что касаемо каких-то сравнений, честно говоря, поинтересовался вот буквально прямо днем сегодняшним. У нас 96 человек, все правильно, да? А просто для сравнения, я там Москву и Питер, и Московскую область не будем трогать. Вот смотрю Ростов и Нижний Новгород, 265 и 247. То есть не стоит утешаться по этому поводу, что, дескать, вот у нас больше, чем в два раза меньше.
Я думаю, что точно утешаться не стоит. И опять же, вот эти цифры конкретные по выявленным заболевшим, они не всегда показывают четкую картину. Вне зависимости от того, специально это то, кто делает или не специально. Я, например, смотрю на количество госпитализаций. Количество госпитализаций, даже только людей с коронавирусом, не берем всех остальных с подтвержденным, оно постоянно росло. Вот кажется, вчера первый раз оно снизилось. То есть оно с августа выросло с 450 до 1500 человек. Вот, раз эта цифра растет, значит, и заболеваемость растет. Количество выявленных сегодня не так важно, как темпы этого роста, потому что мы в любой момент можем обогнать кого угодно. Единственное, что в целом, если сравнить Пермский край с другими регионами, особенно с где есть города-миллионники, да, достаточно крупными, то у нас, как бы это ни было удивительно, я прекрасно людей, которые сейчас скептически улыбнутся, пойму, но у нас ситуация в целом лучше. Я думаю, что это в первую очередь, ну и благодаря работе врачей, да, в первую очередь, потому что у нас все-таки немного по-другому устроены социальные связи. У нас не так они интенсивны, как в том же Нижнем Новгороде, в Ростове, нет такого количества связей с другими регионами, и нам везет, я бы сказал. И вот нам нужно это везение каким-то образом использовать, чтобы не перегрузить систему здравоохранения. Она сейчас уже перегружена. То есть мы же должны понимать, когда мы проблемы вот эти слышим про сложно вызвать неотложку, очень долго не идет скорая помощь и так далее и тому подобное, мы должны понимать при этом, что, конечно, многое очень криво организовано. Но еще никогда система здравоохранения не сталкивалась с такой нагрузкой. Никогда в своей истории. И если мы были недовольны этим здравоохранением тогда, когда не было эпидемии, ну тогда ничего удивительного, что она и сейчас не идеальным, мягко говоря, образом работает. И больше всего зависит от людей, чтобы меньше коек занималось. Даже сейчас, когда мы, например, не 1500 коек заняли, да, уже больше 2000, мы же эти койки не из воздуха берем. Эти койки отнимаются от плановых больных, которые должны получать помощь. И поэтому даже сейчас, когда еще доступность сохраняется, но все равно перевод коек в инфекционные, это отнимает помощь у тех, кто мог бы ее планово получить медицинскую, и последствия этого тоже могут быть. И поэтому от нашего поведения сейчас напрямую зависит жизнь и здоровье людей.
Дмитрий, вы знаете, какой интересный вопрос у нас тут появился, благодаря в том числе слушателям? Вот ситуация с людьми старше 65. То есть сейчас, по сути, для них как раз-таки самые такие, жесткие рекомендации, если это можно сказать. То есть желательно совсем никуда не выходите, пожалуйста, берегите себя. Это все замечательно. На февраль примерно намечена вакцинация Пермского края от коронавируса, но ведь у вакцины ограничение 60 лет. И поликлиники, я имею в виду, они не возьмут на себя риск, даже если человек будет готов написать расписку, что я беру на себя все последствия, ему не поставят прививку. То есть вот, а как в этой обстановке, может быть, у оперштаба есть какие-то меры предложения, о чем мы не знаем, но просто вот по-простому, а как человеку после 65 теперь жить в мире с коронавирусом?
Мне на данный момент неизвестно. Я думаю, что эта проблема, минимум общероссийская, скорее общемировая. И, кроме того, я думаю, что вакцины будут разные в любом случае еще. И это уже должны будут определять эксперты. И, конечно, там не оперштаб, не Пермского края, даже, наверное, не российский, а те,
я имею в виду про 65, да, в Пермском крае. Конечно, я не прошу общероссийскую это решить.
Вот, но я имею в виду, что и в целом это будет, когда появятся новые вакцины, нужно будет смотреть на это. И еще раз, на самом деле и людям 65+, было бы намного безопаснее, если бы большинство соблюдало меры предосторожности, им было бы безопасно и на улицу выходить, и какими-то делами заниматься, но просто в повседневности, используя вот эти новые привычки, связанные с дистанцией, с масками и так далее и тому подобное. Но дальше нужно будет смотреть.
А есть ли у нашего, у оперштаба, может быть, мысли относительно, вот как, если не путаю, то в Москве сделали, по-моему, отменили льготы для на проезд вот как раз для старшего поколения, и, исходя, собственно, из заботы, чтобы они больше сидели дома. Угу. То есть у нас что-то такое будет, может быть, возьмут, отменят бесплатный проезд, например, для пенсионеров.
Мне пока просто неизвестно технически, насколько это возможно. Uh-huh. Это такая очень маленькая, это, конечно, на что-то может повлиять, но это реально неопределяющее. То есть это может быть в качестве громкого заголовка, что там отменили льготы для пенсионеров ради сохранения жизни и здоровья. Это может быть и громкий заголовок, но с точки зрения решения проблемы, которая сейчас существует и у всего мира, и в частности у нашего Пермского края, это очень мало на что может повлиять.
Я, кстати, наивно полагал, что как сознательность зависит от возраста. Но вот заходя в супермаркет и в общественный транспорт, наблюдаю, что нифига. То есть возраст не имеет никакого значения. Вчера просто был свидетелем в продуктовом сетевом магазине. Это произошло в течение буквально нескольких минут. То есть я предысторию не видел, но я понял, что продавщица не стала выбивать товар без маски молодому человеку. Он сходил, ее надел. Это было очень с вызовом, с недовольным видом. Да, он все это выбил. За ним стояла женщина 100% 65+. И на просьбу продавщицы «наденьте маску», у нее была только буханка хлеба, она кинула деньги и убежала. Женщина, вернитесь, я вам не пробила? Нет. Чем закончилось, я ушел, к сожалению. Просто я завожусь с полоборота, могу и по очкам
Дмитрий,
получить.
Дмитрий, вот как вы думаете, это скорее, это, наверное, все-таки исключение из общего поведения адекватных людей, к сожалению?
Смотрите, иногда такие ситуации, конечно, злят. Ведь мы же должны понимать, что люди не просто так себя ведут. Да, это не потому, что они плохие вот такие у нас, конечно, в Пермском крае или в стране, или что-то еще. Им, во-первых, мало что объяснили. И недостаточно рассказывали, а еще отдельная проблема – это доверие к официальным, например, источникам информации, к государству, к чиновникам, к тому, что они говорят. Насколько люди доверяют информации, насколько она им понятна, так они потом и соблюдают все. Здесь больше даже задача и средств массовой информации, и каждого человека, который понимает, насколько важно соблюдать все эти меры предосторожности, чтобы со своими знакомыми, хотя бы друзьями, родственниками, людям, которые ему доверяют, вот этому человеку, им рассказывать о необходимости этого. Здесь от каждого из нас больше зависит, раз уж так сложилось, что у нас человек человеку, даже незнакомому, доверяет намного больше, чем там, я не знаю, каким-то постановлениям, выступлениям министров и так далее и тому подобное. И такое поведение объяснимо, что, ну, вот, к сожалению, вот так вот, такая у нас ситуация, и в этом у нас серьезная проблема по сравнению с некоторыми государствами, где лучше как-то установилось взаимодействие власти и населения, и в результате и соблюдение всех этих мер лучше, и ситуация лучше.
Дмитрий, вот
и то даже они иногда не справляются.
Вот вы очень часто говорите о том, что действительно населению непонятно, например, вот этот вопрос, не проговорили вот этот момент. Мне сейчас подумалось, а может быть вам сделать, не знаю, какую-нибудь серию мини-видео относительно коронавируса? Ну, уж кому как не вам. Знаете, вот просмотрев все эти видео, можно будет составить какую-то некую общую внятную картину, как бы снять все вопросы. Не думали об этом?
Я был бы счастлив, если бы это было так просто, а в том числе, ну, кроме того, что видео снять, его нужно еще распространить таким образом, чтобы его увидело огромное количество человек.
Слушайте, ну, мне кажется, если вы сделаете репосты в соцсетях, сейчас сделают свое дело.
Я понимаю, но даже мои соцсети там увидят, ну, десятки тысяч человек. Публикации там можно посмотреть. Это на что-то повлияет, и я, конечно, об этом пишу. Я из-за этого выступаю у вас, чтобы, вне зависимости от моя там, мои слова часто могут вызывать негатив у людей, все опять вы нам какие-то маски там вталкиваете, что-нибудь продвигаете и так далее и тому подобное. Но я понимаю важность этого и готов говорить об этом где угодно. Кроме того, сейчас команда соседей, которая объединяет некоммерческие движения Пермского края и ТИКов, которые в этом участвуют, там от фонда Дед Морозин до Бессмертного полка и Центра Грани, сейчас как раз запустила такой просветительский проект, и мы будем рассказывать истории от первого лица, от эпидемиологических расследователей, лаборантов, врачей, сотрудников моргов, пациентов, которые столкнулись с тяжелым течением болезни, реабилитологов, о том, что это за заболевание, что нужно делать, чтобы себя обезопасить, и как все выглядит на самом деле. Вот такой у нас проект начался, уже первая история эпидемиологического расследователя опубликована на всех ресурсах, на каких мы смогли это сделать.
То есть, на как минимум в группе, например, тех же соцсетей соседей, мы уже можем найти эту информацию?
Да, да. Это есть у соседей, в самой большой группе, наверное, ВКонтакте «Мой город Пермь» история была, на сайтах, в газетах, везде, где эти истории берут. Мы их самостоятельно готовим, благодаря тому, что в этом участвуют журналисты, фотографы, многие бесплатно совершенно. И их можно брать, публиковать, рассказывать где угодно и как угодно. Это абсолютно некоммерческая история, она связана только с тем, чтобы как можно больше людей узнали и правду, и понятные факты про заболевание, и как можно больше людей знали, как себя в этой ситуации вести, чтобы обезопасить и свое здоровье, и здоровье своих близких.
Слушайте, ну чудесно, отлично, очень такая позитивная новость. И есть у нас еще один вопрос к вам, да. Он касается масок одноразовых и многоразовых. То есть мы очень много слышим и читаем тоже комментарии и наших слушателей, и просто людей в соцсетях, что да сколько можно, да дайте мне денег на эти маски. Одна маска там стоит как минимум 10 рублей, а то и 20. А почему не переориентировать людей на многоразовые маски, которые вот постирал, пожалуйста, погладил, если нужно, и носи. То есть ведь те, которые продаются в аптеках, они ведь тоже не медицинские. То есть и плюс, сколько мы природу загрязним пластиком вот этим же, ну, которую нужно будет переработать от использованных ежедневно новых масок. Вот скажите нам, пожалуйста, свое мнение относительно одноразовое-многоразовое.
Это очень важный вопрос вы подняли. Я каждый раз уже обращаю на это внимание, потому что он на 100% разбивает вот этот аргумент про то, что кто-то хочет заработать на масках. Но, во-первых, на масках столько не заработаешь, сколько все потеряют сейчас и потеряли уже. Второе, самодельные маски, которые могут быть сделаны бесплатно из того, что у тебя уже есть дома, они работают. Там сложно говорить, в зависимости от того, насколько качественно ты его сошьешь, будешь следовать всем рекомендациям, а главное потом ее дезинфицировать, мыть, там, проглаживать углом и так далее. Но в целом они работают, грубо говоря, не хуже, чем вот эти, которые покупают люди в аптеках. И можно ее сделать себе несколько штучек бесплатно, вовремя менять. И более того, когда я говорю про другие страны, люди соблюдали разные меры безопасности. Там целое волонтерское движение было, когда огромное количество и бабушек, и студентов, кого угодно, шили эти маски не только для себя, но и для других, чтобы это было бесплатно, чтобы как можно больше людей их носили. Классно было бы, если бы у нас такое движение появилось, хотя уже я знаю истории, когда, ну, вот, например, у нас семейная пара пенсионеров шила маски и для детей, и для всех в больнице, кому они требовались, и бесплатно их распространяла. Надеюсь, что таких историй будет становиться все больше, и тогда вместе мы сможем с этим совсем хоть как-то справиться.
Да, чудесно. Mm-hmm. Спасибо огромное, Дмитрий, что уделили нам время. Здоровье, берегите себя. Не в первый раз общаемся. Спасибо за информацию.
Боже, будьте сознательны, да, берегите свое здоровье и своих близких.
Да, у нас на связи был Дмитрий Жебелев, внештатный советник губернатора. Как мы от него в последнее время только и получаем, да, какую-то такую интересную и в какой-то мере нужную, успокаивающую нужную, тоже информацию. Ну вот смотри, как интересно вырулили-то мы в конце на вот эту новую, скажем так, новый проект. Вот очень интересно сейчас. Вот сейчас будут новости. Вы их, конечно, внимательно слушайте.